Затмение было еще не полное, но почти. Небо было темно-лиловым, и в нем над проливом висел вроде большой черный зрачок, почти окруженный прозрачным шарфом из огня. На одном краю еще оставалась тоненькая щепочка солнца, точно капли расплавленного золота в горне. Нельзя мне было отвлекаться и смотреть на это, я знала, но вот поглядела и оторваться не могла. Это было как... Ну ладно, смейтесь, я все равно скажу. Словно мой внутренний глаз вырвался на свободу, взмыл в небо, а теперь глядит вниз, что я стану делать. Но был он куда больше, чем я даже представить могла. И чернее, много чернее. Я бы, наверное, смотрел бы на него, пока не ослепла, но Джо меня опять толкнул, так что я о стенку сарая ударилась. Ну, тут я вроде проснулась и дальше пошла. Передо мной большой синий круг повис, как бывает, когда вам в лицо лампы вспышкой пыхнут. И я подумала, если ты себе сетчатку обожгла, Долорес, и до конца жизни только этот круг видеть будешь, так тебе и надо. Всего только печать, с какой Каин ходил. Мы прошли мимо белого валуна. Джо мне чуть на пятки не наступает и за шиворот держит. И чувствую, комбинация у меня на бок съезжает, там, где бретелька оборвалась. А из-за темноты, да и синее пятно передо мной маячит, все кругом словно другим стало и вроде бы местами поменялось. Дальний конец сарая будто черная полоска, но прям кто-то взял ножницы да вырезал из неба домик. Только черная дырка и осталась. Он толкнул меня в ежевику, и когда первый шип оцарапал мне икру, я только тут сообразилась, что позабыла надеть джинсы. И сразу испугалась, не забыл ли я еще чего. Но да все равно, менять что-нибудь уже поздно было. В темноте я разглядела, как платочек на ветру колышется, и едва успела сообразить, с какой стороны крышка находится. А потом вырвалась от него и со всей мочи побежала через ежевику.
«Не уйдешь, стерва!»
— вопит он, и слышу, как кусты у него под ногами трещат. Он чуть снова меня за шиворот не ухватил и даже пальцами шею задел, но я вывернулась и поднажала. Бежать трудно было, потому что комбинация все ниже съезжала и цеплялась за колючки. Под конец они из нее длинную полоску выдрали, и все ноги мне искорябали. От колен до лодыжек я вся в крови была, но заметила это только когда вернулась в дом, а до этого еще много времени прошло.
«Вернись!»
— орет, и тут его ладонь меня по локтю задела. Руку я отдернула, но он ухватил комбинацию, она уже велась за мной на манер свадебного шлейфа. «Не разорвись она, он бы меня к себе притянул, будто рыбу на удочке. Да только она была старенькая и после 300 стирок на ладан дышала». Я почувствовала, как кусок, в который он вцепился, оторвался напрочь, а он, слышу, выругался вроде бы не своим голосом и запыхавшись. И еще слышала, как ветки ломались, трещали, хлестали по воздуху, а видеть уже почти ничего не видела. Чуть мы в ежевику углубились, темно стало, как у сурка в жопе, и от платочка моего толку никакого не было. Увидела я прямо край крышки, белесое что-то в темноте, и прыгнула, сколько сил хватило, и перескочил таки. К нему я, конечно, спиной была и не видела, как он на крышку наступил. Вдруг треснуло, и он завопил. Нет, не так. Не завопил он, и ты, Энди, конечно, не хуже меня это знаешь. Он взвизгнул, как кролик, который лапой в капкан угодил. Обернулась, и вижу большую дыру в крышке. Из нее голова Джо торчит, и он насмерть цепился в обломанный край. Руки у него кровоточили, и изо рта кровь струйкой по подбородку стекала. Глаза у него были как блюдечки.
«Господи, Долорес!» — говорит он. «Это ж старый колодец! Помоги мне выбраться, пока я совсем не провалился!»
А я стою, и через секунду-другую глаза у него изменились. По ним видно было, что он понял, как на самом деле все было. В жизни я такого страха не испытывала, пока стояла так у края колодца, смотрела на него, а в небе черное солнце висит к западу от нас. Я забыла джинсы надеть, а он не провалился вниз, как должен был, и кажется мне, что все не так пошло.
«А-а-а!» — говорит он. «Сука ты!»
И начинает руки перехватывать и извиваться, чтобы вылезти. Говорю себе: «Беги!» А ноги не слушаются. Да и куда б я убежала, вылези он. Одну вещь в день затмения я твердо поняла. Если живешь на острове и попробуешь убить кого, доведи дело до конца. Потому как бежать тебе некуда и спрятаться негде. Я слышала, как его ногти по гнилой доске царапают, пока он руки перехватывает и подтягивается. Звук этот вроде того, что я увидела, как на затменное солнце поглядела, так со мной и остался. Иногда я его даже в своих снах слышу, да только во сне он наружу вылезает и хватает меня, а этого не было. А было вот что. Доска, на которую он выбирался, вдруг не выдержала, переломилась, и он свалился вниз. Так все это быстро произошло, что вроде бы он и не висел на ней. Ничего, кроме провисшей крышки из посеревшего дерева. В середине рваная дыра зияет, над ней светляки взад-вперед летают. Он снова взвизгнул, пока летел вниз, и визг этот в колодце эхом отдался. Вот этого я тоже не доучла, что он вскрикнет, пока падать будет. Потом стукнуло, и он замолчал. Разом замолчал. Вот как лампа гаснет, если шнур из розетки выдернуть. Я на колени опустилась, руками живот обхватила и жду, не будет ли чего дальше. Прошло какое-то время. Много ли, мало, не знаю. Только день полностью погас. Наступило полное затмение, и стало черно, как ночью. Из колодца все еще никаких звуков не доносилось, но от него на меня дул ветерок, и тут я поняла, что чую его запах. Ну, такой, каким отдает вода из мелкого колодца, знаете? Медный такой запах, сырой и не очень приятный. Почуяла я его, и меня дрожь взяла. Тут вижу, комбинация моя почти до левой туфли свисает, драная и вся в колючках. Я сунула руку за воротник справа и оборвала ей эту бретельку. Потом сдернула комбинацию и выпуталась из нее. Я смяла ее в комок и прикидывала, как мне удобнее колодец обойти, как вдруг снова о той девочке подумала, про которую вам говорила. И опять ее увидела, ясно так. Она тоже стояла на коленях и под кровать заглядывала. И я подумала, очень она несчастная, и тот же запах чувствует, точно от медных монет и от устриц. Но только он не из колодца идет, а как-то связан с ее отцом. И тут она словно бы оглянулась на меня, Энди. Думается, она меня тоже увидела. А как увидела, я поняла, почему она такая несчастна. Ее отец что-то с ней сотворил, и она старалась спрятать это. А сверх этого вдруг поняла, что на нее кто-то смотрит, что это женщина, бог знает в скольких милях от нее, но на пути затмения. Женщина, которая только что убила своего мужа, смотрит на нее. Она заговорила со мной, хоть ушами я ее голоса не слышала. Он раздавался где-то глубоко у меня в голове. «Кто вы?» — спросила она. «Не знаю, ответила бы я ей или нет. Но тут из колодца донесся долгий такой, дрожащий крик.
«Долорис!»
Во мне вроде вся кровь замерзла, и я знаю, что сердце у меня на секунду остановилось, потому как, когда оно снова забилось, то должно было нагнать несколько ударов, и они слились в один. Я уже подняла комбинацию, но пальцы у меня разжались, когда я услышала визг, и она повисла на кусте. «У тебя воображение разыгралось, Долорес», — говорю я себе. «Девочка, которая заглядывала под кровать, и крик Джо тебе померещились. Почудилось, потому что из колодца поднялся затхлый воздух. А крик — это твоя нечистая совесть. Джо лежит на дне колодца с разбитой головой. Он покойник и больше не будет пакостить ни тебе, ни детям». Сначала-то я не очень этому поверила, но все было тихо, только где-то на лугу сова кричала. Я еще подумала, что она вроде злится, с чего это ей на смену пришлось заступать раньше времени. От ветра ветки ежевики шуршали и постукивали. Я посмотрела на звезды, сверкающие в дневном небе, потом опять на колодезную крышку. Она словно повисла в темноте, а дыра в середине, сквозь которую он провалился, показалась мне глазом. 20 июля 63-го мне глаза повсюду мерещились. И тут из колодца снова донесся его голос.
«Помоги мне, Долорес!»
Я застонала и закрыла лицо руками. Уж тут себя не убедишь, что мне опять почудилось, или что моя нечистая совесть виновата. Это Джо, и все. И он вроде бы плакал.
«Помоги мне! Помоги же!» —
стонал он. Я кое-как обошла колодец и побежала по тропке, которую мы проломили в ежевике. Не то чтобы я совсем голову от страха потеряла, этого не было. И вот почему я знаю. Потому что я остановилась, чтобы подобрать отражатель, который держала, когда он погнал меня к ежевике. Как я уронила отражатель, пока бежала, у меня в памяти не осталось. Но когда я увидела, что он свисает с ветки, я его схватила. И правильно сделала, если вспомнить чертова доктора Макколифа. Ну, до этого я еще доберусь. Но я остановилась, чтобы забрать отражатель. Вот в чем суть. И значит, соображение я не потеряла. Но я чувствовала, как паника подлезает под него. Точно кошка лапой под крышку кастрюльки с мясом, когда ее голод разбирает. Я вспомнила про Селену, чтобы справиться с паникой. Представила, как она стоит на берегу озера Уинтроп вместе с Таней и полусотней ребятишек из их лагеря. И у них у всех в руках по отражателю, который они сами сделали в своей мастерской. И девочки показывают им, как наблюдать затмение. Видела-то я это вовсе не так ясно, как у колодца девочку, которая под кровать заглядывала, искала свои шортики и блузку. Но все-таки словно услышала, как Селена спокойным своим ласковым голосом ободряет перепугавшихся малышей. Вот о чем я думала. Еще о том, что должна быть дома, чтобы встретить ее и мальчиков, когда они вернутся. А если очумею от страха, так, возможно, буду тогда в другом месте. Слишком я уже далеко зашла, слишком много сделала, и рассчитывать теперь могла только на себя. Я вошла в сарай и нашла на верстаке Джо его большой фонарик на 6 батарейках. Включила, и ничего. Батарейки давно сели, другого от Джо ждать не приходилось. Но в нижнем ящике хранились свежие батарейки. Я все время подновляла их запас, потому как зимой мы часто без электричества сидели. Достала 6 штук и начала перезаряжать фонарик. Руки у меня до того тряслись, что я разроняла батарейки, и пришлось мне ползать за ними по всему полу. Потом все-таки заложила, но, наверное, в спешке сикось-накось, потому как он не загорелся. Я подумала бросить с ним возиться, ведь солнце скоро должно было снова засиять. Только на дне колодца и тогда темно будет. Еще где-то глубоко голосок мне твердил, чтобы я подольше возилась. Может, если я время потяну, так он успеет дух испустить, когда я к колодцу вернусь. Ну, под конец фонарик заработал. Луч был ровный и яркий, а потому я могла добраться до крышки, больше ноги особо не кровеня. Сколько времени прошло, я понятия не имела, но было еще сумрачно, и звезды еще посверкивали. Так я решил, что еще шести нет, и солнце только-только из тени вылезать начало. Еще на полдороги я поняла, что он жив. Услышала, как он стонет, зовет меня по имени и просит, чтобы я помогла ему вылезти. Могли его услышать Джо Лендеры, Лэнгджиллы или Кэроны, вернись они домой. Я не знала. И решила больше об этом не думать, у меня и без того забот хватало. Главное было придумать, как с ним разделаться, но мне ничего в голову не приходило. Чуть попробую, и сразу этот голос во мне начинает вопить. «Нечестно, нечестно! Мы так не договаривались, он должен был насмерть разбиться, черт дери, насмерть!»
«Помоги, Долорес!» —
доносилось до меня. Глухой такой, отраженный звук, будто он в пещере кричал. Я включила фонарик и хотела внутрь заглянуть, но не смогла. Дыра в крышке была слишком далеко от краев, и луч только самый верх колодца освещал, обросшим мхом гранитные глыбы. Мох в свете фонарика выглядел черным и ядовитым. Джо увидел свет.
«Долорес!» — кричит. «Бога ради, помоги! Я весь искалечен!»
Теперь казалось, что это у него рот грязью набит. Я не ответила. У меня такое чувство было, что я сразу свихнусь, если заговорю с ним. Просто отложила фонарик, протянула руку, насколько длины хватило, и достала-таки до края дыры. Я рванула доску, и она сразу обломилась, точно гнилой зуб.
«Долорес!» — завопил он, едва услышал треск. «Слава тебе, Господи!»
Я ничего не ответила, а продолжала доски обламывать одну за другой. К этому времени совсем разведнелось, и птицы запели точно летом на утренней заре. Однако небо еще было куда темнее, чем ему полагается в этот час. Звезды все погасли, но светляки еще летали. А я все оползаю колодец на коленях и ломаю доски.
«Долорес!» —
стонет его голос.
«Забирай деньги! Все до последнего цента! Я больше до Селены не дотронусь! Господом Богом клянусь и всеми его ангелами! Только помоги, родная!» «Мне вылезти!»
Тут я обломила последнюю доску, она вся была под плетями ежевики, и бросила ее себе за спину, а потом посветила фонариком вниз. Луч сразу упал на его запрокинутое лицо, и я вскрикнула. Такой белый кружок с двумя черными дырками. Мне даже почудилось, что он зачем-то себе в глаза по камню вставил. Но тут он замигал, и я вижу, на меня просто его глаза смотрят. Я себе представила, что они такое видят. Да ничего, только яркий круг света, и в нем черную женскую голову. Он стоял на коленях, а его подбородок, шея и грудь рубашки залиты кровью. Когда он открыл рот и выкрикнул мое имя, оттуда опять кровью плеснуло. Падая, он все ребра переломал. И они, верно, ему в легкие впивались, точно иголки дикобраза. Я не знала, что делать. Скорчилась на краю. Чувствую, как возвращается жара. Шеей, руками, ногами чувствую. И свечу на него фонариком. Тут он вздернул руки и вроде бы заплескал ими, будто тонул. И я не выдержала. Погасила фонарик и отползла от края самую чуточку. Сижу там, скорчилась в комок, обхватила свои сарапанные колени и дрожу вся.
«Помоги!» —
кричит он снизу.
«Помоги!»
«Да
помоги!» Ке!
А под конец:
«Помоги, Долорес!»
Жутко это было. Так жутко, что и вообразить невозможно. И продолжалось, продолжалось, пока я уж думала, что с ума сойду. Затмение кончилось. Птицы перестали петь свои утренние песни. Светляки перестали кружить. А может, я их просто видеть перестала? И в проливе слышу, лодки сигналят и перекликаются, а он все не перестает. То просит и называет меня лапочкой и перечисляет все, что сделает, если я его вытащу. Построит нам новый дом и купит мне Бьюика, о котором я, дескать, всегда мечтала. А потом принимает с меня проклинать и обещает привязать меня к стенке и засадить мне раскаленную кочергу между ног. Полюбуется, как я на ней верчусь, и прикончит меня. И даже попросил, чтобы я скинул ему эту бутылку Джонни Уокера. Можете этому поверить. Просто изнывал по ней, а когда понял, что не получит ее, обозвал меня старой, грязной, рваной дыркой. Наконец начало темнеть, по-настоящему темнеть, то есть уже 8:30 было, если не 9. Я начала прислушиваться, но по восточной дороге вроде бы пока ни одна машина не проехала. Хорошо, конечно, только я знала, что моя удача долго тянуться не будет. Потом я вдруг вздернула голову и сообразила, что немножко задремала. Недолго, небо еще светлым оставалось, но светляки уже снова плясали, и сова опять заухала. Во второй раз за день это приятней звучало. Я чуть подвинулась и просто зубами заскрипела, до того у меня руки и ноги затекли. И сразу так заколола ниже колен, хоть плачь. Зато в колодце тихо было. Я уж понадеялась, что он все-таки помер. Скончался, пока я спала. И тут же услышала шорохи, постанывание и всхлипывание. Всхлипывания, они хуже всего были. Значит, каждое движение его как ножом резало. Я оперлась на левую руку и опять посветила в колодец. Еле себя заставила, особенно потому, что вокруг уже совсем темно стало. Он умудрился подняться на ноги, и луч фонарика отражался от лужиц вокруг его рабочих сапог. И мне вспомнилось, как я солнце увидела в осколках дымчатых стекол, когда ему надоело меня душить, и я на пол свалилась. И теперь я наконец поняла, что произошло. Почему, пролетев 30 с лишним футов, он только расшибся, а не помер на месте? Колодец уже не был сухим. Нет, вода в нем не поднялась, не то бы он в ней захлебнулся, как крыса в дождевой бочке. Но дно было сырым и мягким. Это смягчило удар. Но и то, что он пьян был, тоже, наверное, поспособствовало. Он стоял там. Голова опущена, покачивается, а ладонями в стенку уперся, чтоб снова не упасть. И тут он поглядел вверх, увидел меня и ухмыльнулся. Меня от этой ухмылки мороз по коже продрал, Энди, потому как это была ухмылка покойника. Покойника, у которого лицо и рубашка вся в крови. Покойника, у которого вместо глаз будто два камня. И тут он полез вверх по стенке. Я гляжу и своим глазам не верю. Всовывает пальцы между камнями, которые из стенки торчат, и подтягивается, пока ногой опору не отыщет. Минуту передохнул и вижу, его рука опять над головой шарит, словно жирный белый слизняк. Нашел выступ, уцепился, другой рукой перехватил и опять подтянулся. Когда снова остановился передохнуть, то задрал окровавленное лицо, и в луче фонарика я увидела, как ему на плечи и на щеки кусочки мха сыплются. И он ухмыляется, ухмыляется. «Ох, Энди, ты мне не дашь еще выпить?» Да нет, не виски, его на сегодня хватит, а просто водички. Ой, спасибо, большое спасибо. Ну, он новый выступ нащупывал, но тут нога у него соскользнула, и он опять вниз рухнул. Грязь так и чмокнула, когда он на задницу плюхнулся. Вскрикнул и за грудь ухватился, как актеры в телевизоре, когда сердечный припадок изображают, и голова у него упала на грудь. Тут я не выдержала. Выбралась из ежевики и бегом к дому, и сразу в ванную. Тут меня выворотило. Потом пошла в спальню и легла. Меня всю колотило, а в голове одна мысль. А что, если он все равно жив? Что, если он ночь проживет? Что, если еще дни и дни протянет, слизывая капли воды со стенок или зачерпывая ту, что поверх грязи просочится? Что, если он будет звать на помощь, пока его не услышат Кэроны или Лэнгджилы или Джолендеры? И не вызовут Гаррета Тибодо. Не то кто-нибудь заглянет завтра в дом, какой-нибудь его собутыльник, либо позвать его мотор починить или с ними в море пойти. Заглянет и услышит, что в ежевике кто-то кричит. Что тогда, Долорес? И тут еще один голос ответил на все эти вопросы. Думается, это внутренний глаз говорил, только, по-моему, звучал он не как голос Долорес Клейборн, а больше как голос Веры Донован. Четкий, сухой. «Целуй меня в задницу, если не нравится». «Ну, конечно, он уже покойник», — говорил этот голос. «А нет, так скоро будет. Умрет от шока, переохлаждения и проткнутых легких». Возможно, не все поверят, что человек может умереть от переохлаждения в июльскую ночь. Но им просто не доводилось провести несколько часов в 30 футах под землей на мокрых камнях. Я понимаю, что обо всем этом думать не так уж приятно, Долорес, но зато перестанешь тревожиться. Поспи-ка, а потом сходишь туда, посмотришь и сама увидишь. Я не знала, верно он говорит или нет, только вроде бы выходило, что верно, и я попробовала заснуть. Только ничего не вышло. Чуть задремлю, так словно слышу, что Джо бредет вдоль сарая к задней двери, и чуть где что скрипнет, я сразу вскидывалась. Но и не выдержала. Сняла платье, натянула джинсы и свитер. Экко хватилось, небось, вы думаете. Забрала фонарик с пола ванны рядом со стульчиком, где я его бросила, когда меня рвать начало, и пошла назад. Темно, хоть глаз выколи. Не знаю, светила в ту ночь луна или нет, да только все равно небо снова затянули тучи. И чем ближе я подходила к ежевике за сараем, тем хуже меня ноги слушались. А когда высветила фонариком вверх колодца, они и вовсе подниматься перестали. Но я все-таки заставила себя подойти к самому краю. Минут 5 стояла, слушала, но только цикады цвиркают, ветер ежевикой шуршит, да сова где-то ухает. Может, та самая, которую я раньше слышала. Ну и еще в отдалении волны о мыс разбиваются. Только к этому звуку на острове так привыкаешь, что и не слышишь его вовсе. Стою там с фонариком Джо в руке, луч в колодец направляю. А по всему моему телу липкий пот выступает, жжет ссадины и царапины от ежевичных шипов. Я себе приказываю встать на колени и заглянуть в колодец. Разве ж я не для этого сюда пришла? Так-то так, а вот заставить себя не могу, только дрожу да постановую. И сердце не бьется, а так трепыхается в груди, будто птичка. И тут из колодца выползла белая рука, вся в крови и в грязи, и вцепилась мне в лодыжку. Я уронила фонарик. Он упал в кусты у самого края. Тут мне повезло, слети он в колодец, быть бы мне по уши в дерьме. Но ни о фонарике, ни о своем везении я не думала, потому как дерьма, в которое я вляпалась, и так хватало с избытком. Думать я могла только о руке, которая держала меня за лодыжку и тащила к дыре. И еще о строчке из Библии. Она у меня в голове гремела, как чугунный колокол. Рыл ров для врагов своих и упал в яму, которую приготовил. Я закричала и попробовала вырваться, но Джо так в меня вцепился, словно руку в цемент окунул. Глаза у меня привыкли к темноте, и я его видела, хоть фонарик в другую сторону светил. Он таки почти сумел выбраться из колодца. Только Богу известно, сколько раз он срывался вниз, но в конце концов добрался до самого края. Думается, он бы вылез, не приди я в эту минуту. Голова его была только на 2 фута ниже того, что осталось от крышки. И он все еще ухмылялся. Его нижняя вставная челюсть чуть-чуть высунулась изо рта. Я как сейчас ее вижу. Вот как тебя вижу, Энди. И вид такой был, будто лошадь на тебя скалится. А некоторые зубы были черными от крови.
«Долорис!»
Просипел он, и все тянет меня, тянет. Я охнула, шлепнулась на задницу и заскользила к этой чертовой дыре, а сама чувствую, как ежевичные шипы впиваются в джинсы и ломаются, а я скольжу и скольжу по ним.
«Долорес, стерву!»
говорит он, ну прям поет. Помнится, я еще подумала, сейчас он лунный коктейль затянет. Я уцепилась за ветки и ухватила горсть колючек и свежей крови. Хотела свободной ногой ударить его по голове, но не достала до нее, только 2 раза пробор ему задником туфли сделала.
«Давай же, Долорис!»
— говорит он, будто зовет мороженого поесть или пойти потанцевать под оркестру фаджи. Тут моя задница съехала на обломок крышки, который еще держался, и я поняла. Надо что-то сделать, не то мы вместе слетим вниз, да и останемся лежать на дне, того и гляди, обнявшись. А когда нас отыщут, найдутся люди, дуры вроде Иветты Андерсон, которые скажут: сразу видно, как мы с ним любили друг друга. И это помогло. Я поднатужилась и опять назад дернулась. Он чуть меня не удержал, но тут его пальцы разжались. Наверное, я ему туфлей в лицо заехала. Он взвизгнул, его рука раз-другой задела меня по носку, и нет ее. Я ждала, что услышу, как он на дно плюхнется. И ничего подобного. Сукин сын не сдался. Будь он в жизни таким же упорным, как в смерти, мы б с ним жили и горя не знали. Я встала на колени и вижу, он в дыре болтается, но держится. Он поглядел на меня, тряхнул головой, чтобы сбросить с глаз кровавую прядь, и ухмыльнулся. Тут одна его рука выползает из колодца и хватается за землю.
«Долорис!» — простонал он. «Долорис! Долорис! Долорис!»
И лезет из колодца вон. «Да разбей ты ему голову, дуреха!» — вдруг сказала Вера Донован. «Нет, не в голове у меня, как та девочка, которую я во время затмения видела. Понимаете, о чем я? Голос этот я слышала, вот как вы, трое, сейчас меня слышите. А будь там аппаратик Нэнси, вы могли бы этот голос снова проиграть, сколько захотели бы. Я это знаю твердо, как свое собственное имя. Ну, так или не так, а я ухватила камень. Один из тех, какими колодец обложен был. Он чуть был меня не ссапал за запястье, но я успела камень вывернуть. Большой, весь в засохшем мху. Занесла повыше, а он на камень смотрит. Голова его уже над краем высунулась, и глаза точно на стебельках торчат, как у улитки. Ну, тут я его изо всех сил камнем и треснула. И и услышала, как его нижняя челюсть разбилась, будто фарфоровая тарелка о кирпич стукнулась. И тут он сгинул, свалился назад в колодец, и камень с ним. Тут я сознание и потеряла. Как? Не помню. Просто я на спину откинулась и поглядела в небо. А там из-за туч ничего не видно. Ну, я и закрыла глаза. Да только, когда я их открыла, на небе опять было звезд полно. Я даже не сразу сообразила, что лишилась сознания, и пока лежала так, ветер разогнал тучи. Фонарик все так же лежал в ежевике и светил ровно и ярко. Я его взяла и посветила в колодец. Джо лежал на дне. Голова на плечо скатилась, ноги раздвинуты, а между ними камень, которым я его стукнула. Я минут пять на него светила, проверяла, не зашевелится ли он. Не пошевелился. Тогда я в дом вернулась. По дороге два раза останавливалась, потому как в глазах туман стоял. Но все-таки добралась. Вошла в спальню, разделась, бросила все, куда попало, встала под душ, пустила воду погорячей, насколько терпеть можно, и минут десять так и стояла. Не мылилась, волос не мыла, а просто стояла. Лицо откинула, чтобы вода по нему стекала. Может, я бы так и заснула, только вода начала остывать. Я быстренько вымыла волосы, пока она совсем холодной не стала, и завернула кран. Руки и ноги у меня были все в царапинах, горло еще болело, как проклятое, но от этого, думаю, не умирают. Мне даже в голову не пришло, как могут истолковать эти царапины, не говоря уж о синяках на шее, когда Джо отыщут. Ну, то есть, тогда не пришло. Надела я ночную рубашку, упала на кровать, да и заснула. Даже лампы не погасила. И с криком проснулась через полчаса, пальцы Джо мне лодыжку сжали. Тут я поняла, что это только сон. И мне полегчало было, но потом я подумала, а что, если он сейчас из колодца вылезает? Знала я, что нет этого, что я его прикончила, когда камнем стукнула, и он во второй раз вниз сорвался. Но что-то во мне верило, будто он лезет вверх и через минуту вылезет. А уж тогда он со мной расправится. Стараюсь лежать и не думать, но ничего не получалось. Картина, как он выбирается из колодца, становилась все яснее, все четче, и сердце у меня колотилось так, что думалось, оно вот-вот разорвется. Под конец я сунула ноги в туфли, взяла фонарик и побежала туда прямо в ночной рубашке. Только к краю колодца я теперь подползла, подойти никак себя заставить не сумела. Боялась, что его белая рука вылезет из темноты и ухватит меня. Ну, потом все-таки посветило вниз. Он лежал, как лежал. Руки на коленях, голова на плечо скатилась, и камень на прежнем месте между его раздвинутых ног. Я долго смотрела, а когда пошла домой, то уверилась, что он и вправду покойник. Забралась в кровать, погасила лампу и ухнула в сон. Напоследок я успела подумать, ну, теперь я спокойно буду. Как бы не так. Часа через два просыпаюсь и слышу, в кухне есть кто-то, и знаю, что это Джо. Хотела с постели соскочить, а ноги в одеяле запутались, и я сорвалась на пол. Встала, нащупываю выключателя, сама знаю, сейчас он меня за горло схватит. Ну да, конечно, ничего такого не случилось. Я зажгла свет, обошла все комнаты, всюду пусто. Опять ноги в туфли сую, беру фонарик и бегу к колодцу. Джо лежит на дне, руки на коленях, голова на плече. И все-таки я долго глядела, пока не убедила себя, что плечо то самое, а не другое. Еще мне почудилось, будто он ногой шевельнул. Конечно, эта тень скользнула, а их много там скользило, потому как рука, которая фонарик держала, не слишком-то твердой была, можете мне поверить. Скорчилась я там, волосы сзади перевязаны, и, думается, я немножко на даму смахивала с этикетки «White Rock». И вдруг что-то на меня нашло. Так и подмывает наклониться побольше, да и слететь в колодец. Найдут меня с ним не самый лучший конец, какой бы я себе пожелала, зато его руки будут меня обнимать. И не буду я то и дело просыпаться с мыслью, что он в комнате со мной. И не буду бегать к колодцу с фонариком проверять, правда ли, что он на дне мертвый лежит. Тут опять раздался голос Веры, только теперь у меня в голове. Это я знала, как знала, что перед тем он говорил мне прямо в ухо. «Никуда ты не слетишь, а ляжешь в свою постель», — сказал этот голос. «Выспись, а когда проснешься, затмение и в самом деле кончится. Даже не представляешь, насколько все будет лучше выглядеть при солнце». Это мне показалось разумным советом, и я послушалась. Но обе входные двери в доме заперла, а перед тем, как лечь, сделала такое, чего ни раньше, ни потом никогда не делала. Приперла дверь спальни стулом. Мне стыдно в этом признаваться. Что-то у меня щеки горят, и, думается, я вся красная сижу. Но толк, должно быть, был, потому что я заснула, едва голову на подушку опустила. А когда опять глаза открыла, в окно солнечный свет льется. Вера мне велела выходной взять. Сказала, что Гейл Лейвс с помощницами приведет дом в порядок после празднования вечером 20-го. И теперь я этому очень была рада.